Александр Ставцев. История виноторговли в России. Читает автор. Часть первая. От священной княгини Ольги. Упоминание вина и торговли им в летописных источниках – редкий трофей для исследователей истории. Важный для нас источник информации о событиях первых столетий в становлении русского государства, его экономики и внешних связей – это повесть временных лет, созданная в первой четверти XII века и повествующая о более ранних исторических событиях. Первое упоминание о появлении вина на Руси датировано в этой летописи 906-907 годом нашей эры, периодом правления Вещего Олега. Из этого же источника мы можем сделать выводы о том, какое именно вино появилось на Руси первым. Безусловно, это были греческие вина, поставлявшиеся из Византийской империи, частью которой был легендарный Херсонес Таврический. Подтверждение этому мы находим и у византийских авторов. Путь из варяг в греки, который создавал важнейшую экономическую основу для развития Руси, стал и первым путем виноторговли, по которому в греки с севера отправлялись кожи, воск и мед, а обратно в варяги – вино и масло. Особенное значение вино приобретало по мере принятия Русью православия. Причем начался этот процесс задолго до 988 года, когда в Херсонесе, Корсуне, был крещен князь Владимир Святославович. Уже в XV веке, после падения под натиском Османской империи Константинополя и его бывших колоний в Северном Причерноморье, Московскому царству понадобились новые торговые пути и новые источники вина. И в этот момент пригодились давние, еще варяжские пути через Балтику в Новгород, на время ставший главным поставщиком вина и других драгоценных предметов. Об этом историческом периоде, занявшем почти 500 лет, мы поговорим в первой части аудиокниги. Глава первая. Эпиграф. Вино следует пить в середине еды, а лучше всего выпить вина после еды. Впрочем, хорошо пригублять вино во время еды. Врачебное собрание, Арибасий из Пергама, 361 год нашей эры. Пролог. Константинополь, 9 сентября 957 года нашей эры, среда. Княгиня. Церемония тянулась и тянулась, пышная, сложная, приторная, и, казалось, не кончится она никогда. Точнее, это была целая цепь действ, переходящих из одно в другое. Так же, как бесконечными анфиладами тянулись залы огромного и древнего дворца Базилевсов. Ольге, умной и властной, привыкшей к действию, в какой-то момент начало казаться, что церемония — это изощренная насмешка над егемоном и архонтиссой русов, как ее здесь титуловали. Способ показать весь блеск и могущество великой империи ромеев, превосходившей любое другое государство. Империя, впрочем, была теперь не так велика, как в седой древности. В июне 860 года Константинополь впервые познакомился с силой дружины русов, когда неизвестное войско подступило к стенам огромного города, пока император Михаил III вместе с армией пытался остановить неуклонное продвижение арабов на византийские земли. Тогда только чудо и разразившаяся буря спасли столицу Византии от штурма. С тех пор хитроумные ромеи и сами стремились привлечь северных соседей в качестве торговых партнеров, а часто и военных союзников. Недаром император Константин VII Багрянородный согласился принять посольство Ольги и теперь выказывал ей уважение в такой сложной и утомительной форме. Вместе с княгиней во дворец прибыла ее свита. Приближенные девушки из княжеских родов и доверенные служанки шли за Ольгой. За ними следовали купцы, которым надлежало вести торговые дела с ромеями. У входа во дворец их остановил сановник, вежливый, церемонно расспрашивавший о здоровье самой архонтиссы Эльги, как ее здесь называли, ее родных, а также о благоденствии народа россов. Затем они ожидали приема возле тяжелых занавесей, за которыми открылся, наконец, вход в сад, где большие деревья росли прямо в дворцовом зале. Прошли через другой зал с парадной короной императора. Портики, переходы, ипподром, и снова какие-то богатые украшенные залы, где ей предлагали присесть, отведать и попробовать сладости и вина. Встреча с Еленой, женой Константина, и его невесткой, ничего не значащие разговоры, снова фрукты и напитки из меда и виноградного сока. Череда евнухов разного ранга, жен византийских вельмож, также следовавших группами, согласно их чину при дворе. Опять какой-то длинный путь через роскошные залы и коридоры и отдых перед встречей с самим императором. Много позже Ольга припомнила все эти церемонии греческим послам, приехавшим уже в ее столицу Киев. «Подождите, как я у вас ждала», оставив их без приема на несколько дней. Наконец, в очередном зале, больше и богаче всех прочих, ее ждали Константин с Еленой, окруженные детьми и придворными. Вновь долгий разговор, нить которого все время как бы ускользала от необходимых Ольге вещей, торговых соглашений, действовавших между Русью и Византией еще со времен Вещего Олега, и дел православной миссии на землях россов. Говорили о чем угодно. О здоровье и благоденствии народов, о штормах, затруднявших мореплавание на Понте Эвксинском, об урожаях и обрядах. Позже церемонии продолжились долгим пиром в парадном триклинии Юстиниана, длиннейшем пышном зале, примыкавшем к ипподрому. К обеду подавали сладкое вино из Македонии, с родины деда императора Константина, черное вино из Негева, киликийское, пахнущее ароматным виноградом. Пили неразбавленным, но пригубляя понемногу, меняя чаши. Слушая звучные гимны, которые многими голосами выводили певчие собора Святой Софии, говорили о мудрости Византийской церкви, к обрядам которой Ольга проявила живой интерес. Приобщение русского государства к византийской религии было одной из целей государственного визита русской княгини. После обеда и десерта, который сервировали отдельно, Константин вручил гостям в дар золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и доверху наполненную серебряными монетами, мелиарсиями. Подарки получили и все другие русские гости, включая служанок, Ольги и купцов. 18 октября того же года миссия русского посольства в Константинополь завершилась еще одним пиром в парадном зале богато украшенной церкви Святого Павла, где вновь присутствовал базилевс, и поднимались чаши с вином, а также вручались щедрые подарки. Путешествие, начавшееся столь неоднозначно, на взгляд русского посольства, завершилось успехом. Несмотря на столь очевидные различия двух держав и их обычаев, торговые, военные и религиозные связи Византии и Руси укрепились. Многие церемониальные подробности приезда Ольги, вплоть до дней недели, император Константин скрупулезно записал в трактате о церемониях, пропустив один важный момент – крещение русской княгини, получившей православное имя Елена, о котором подробно говорится в русской повести временных лет. События, больше чем на 30 лет предвосхитившее каноническое крещение князя Владимира Святославича, внука Ольги, а в дальнейшем и всей Руси, один из ключевых моментов русской истории. В этот момент торговля вином на пути из варяг в греки начинает обретать важное значение. Распространение вина на Руси началось не только у пиршественных столов варяжских дружин, за которые мог попасть далеко не каждый, а именно в таинствах церкви. В тех же трактатах Константина Багрянародного, исключительно плодовитого автора своего времени, в более позднее время можно найти упоминание торгового оборота с Русью, где в числе товаров, отправляемых на север, указано и вино. Недаром 8 веков спустя автор статьи 1756 года о разведении винограда, первой системной работой по виноградарству и виноделию в России, писал, что история торговли вином в русском государстве началась от священной княгини Ольги. Вино на Руси. Из греков в варяги. Откуда есть пошло вино на Руси? Поиск торговых путей древности. Овощи, паволоки и вина Вещего Олега, а также первый торговый договор Руси 911 года нашей эры. Вино есть веселье для русских. Владимир Святославич и его крещение. В эти смутные дни. Первые сведения о княжеских винных погребах. Драгоценная Мальвазея. История появления вина на русских землях древнейших времен – это история поиска и развития торговых путей. Виноград и вино в культуре северных славянских народов встречаются еще в дохристианские времена, в IX-X веках, как атрибут духов, олицетворявших жизнь и плодородие. Один из самых почитаемых в варяжских землях языческих богов, Святовид, изображался с рогом, наполненным вином. Богиня жизни и добрая советчица, Жива, держала в руке кисть винограда. Карамзин в истории государства российского описывает ритуал, посвященный Святовиду. Первосвященник накануне должен был вымести святилище, неприступное для всех, кроме него. В день торжества, взяв из руки Святовида рог, смотрел, наполнен ли он вином, и потому угадывал будущий урожай. Выпив вино, снова наполнял им сосуд и вручал Святовиду. Очевидно, что вино на острове Рюген, где стоял храм Святовида, было привозным. Но откуда попадали в северные варяжские и славянские земли южные плоды? Наиболее безопасный и развитый торговый маршрут, начинавшийся на Балтике, проходивший через Старую Ладогу или Новгород и доходивший до самого Константинополя, формируется в IX веке и сохраняет свое значение вплоть до XIII века. Это тот самый легендарный путь из варяг в греки. Казалось бы, зачем византийской столице, имевшей прямой выход к Средиземному и Черному морям, такие длинные торговые связи по суше? И много веков спустя доставка вина и других товаров по морю обходилась в несколько раз дешевле, чем по суху. Однако в этот период на Средиземном море у Византии появляется мощный соперник – арабский халифат. Морские связи между Северной Европой и Византийской империей становятся небезопасными. Одним из альтернативных маршрутов, по которым Византия могла получать нужные ресурсы, стал путь по рекам – торговый средневековый маршрут север-юг. Варяжские корабли заходили из Балтики через Финский залив в Неву, потом в Ладожское озеро, до крепости Старая Ладога. Дальше суда поднимались по реке Волхов, до озера Ильмень и Великого Новгорода. Оттуда торговый путь продолжался по рекам уже на небольших судах, моноксилах, вырубленных из ствола одного дерева. Византийский император Константин Багрянородный в трактате X века об управлении империей перечисляет русские города, откуда шли суда с товаром. Новгород, где правил Святослав, сын русского архонта Игоря, крепость Смоленск, Любич, Чернигов, Вышеград. Путь россов в Византию начинался весной, после схождения льда, когда ладьи моноксилы спускались на воду малых рек и двигались до Днепра. В Вышеграде, Ольгином городе, к апрелю собиралась и оснащалась флотилия. На лодки ставились мачты, паруса, весла с уключенными. Дальше корабли преодолевали сложный и опасный путь через Днепровские пороги. Ладьи буквально переносили на руках по камням в бурной воде или обходили по суше волоком. Кроме преодоления сил природы, торговцам приходилось обороняться от нападений печенегов. Сделав остановку на острове Святого Григория, русские корабли выходили в Черное море и вдоль побережья, мимо устья Днестра, через болгарские земли доходили до Константинополя. Изначально греческие вина попадали на Русь, вероятнее всего, как военный трофей. Первая датировка привоза вина из Константинополя на Русь встречается в повести временных лет. И связана она с походом Вещего Олега на Византию. Чаще всего этот поход вспоминают благодаря поразившему византийцев способу штурма города. Ладьи были поставлены на колеса и под парусами посуху двинулись к стенам ромейской столицы. Впечатленные таким стремительным и необычным наступлением византийцы предложили Олегу мир и дань. Выслали войску, съестные припасы и вино. Как указывает летописец, князь отвергнул и то, и другое, боясь отравы, ибо храбрый считает малодушного коварным. Тем не менее, из царьградского похода в 907 году Олег привозит в Киев паволоки, ткани, овощи и вина. В 911 году между князем Олегом и византийским императором Львом было заключено торговое соглашение, по условиям которого русские купцы могли жить в Константинополе в течение 6 месяцев, получая в качестве содержания в том числе плоды, рыбы и вино. Были также установлены правила, по которым выброшенные морем на берег русские суда не могли подвергаться ограблению подданными Византии, что сделало прибрежное судоходство более безопасным. Уже в правление сына императора Льва Константина Багрянородного торговля с Русью становится одним из самых важных источников дохода Византии. Главными товарами севера были меха, кожи, воск, мед, железная руда и янтарь с берегов Балтики. В обратном направлении, как пишет Константин, были отправляемы пурпур, богатые одежды, сукна, сафьян, перец, масла и вина разного рода. Упоминания о вине и масле можно найти и в более поздних европейских источниках, цитируемых Петром Кеппином. Масло и различные вина. Стоит отметить, что торговля вином с северными соседями велась не только из Константинополя. По свидетельству императора Константина, единственными греческими торговцами, самостоятельно поднимавшимися вверх по Днепру через пороги, были херсонеситы, жители Херсонеса Таврического, одного из важных центров виноделия и винной торговли Северного Причерноморья, как производившего вина в больших количествах, так и закупавшего их в метрополии и других греческих колониях. Особое значение вино на Руси приобретает после принятия христианства при князе Владимире Святославиче. По версии летописцев, которых цитируют в своей истории Карамзин, одним из поводов отказаться от магометанской веры, где признавалось многоженство, для Владимира стало запрещение пить вино, которое князь посчитал уставом безрассудным. «Вино, — сказал он, — есть веселье для Руси. Не можем быть без него». В древней истории Руси вино не раз упоминается как элемент дипломатии. Вспомним предложение византийцев Олегу. Так во времена похода войск Владимира Мономаха в Донские земли в 1111 году россияне пощадили неприятельский город Осенев, ибо жители встретили их дарами, вином, медом и рыбою. Другой, именем Сугров, был обращен в пепел. Еще в домонгольскую эпоху, наряду с употреблением вина в церковных обрядах, складывается вполне светское отношение к нему, как к напитку знати. В отчинах князей, наряду с сокровищницами, арсеналами и хранилищами зерна и других ценностей, появляются винные погреба. Сведений об этом не так много. Винный погреб не то, что выставляется русской знатью на показ. Как и в более поздние периоды истории, мы узнаем о наличии таких хранилищ из описаний периодов междоусобицы. Тем не менее, эти редкие упоминания позволяют предположить, что уже в XII веке запас дорогих и выдержанных вин – это был важный атрибут княжеского двора. Так, в 1147 году черниговские князья из рода Давыдовичей, противостоявшие киевскому князю Игорю Ольговичу по Карамзину, заняли село Игорево, где сей князь имел дворец и хранил свое богатство, нашли вино и мед в погребах. Другой такой пример – это вотчина сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, в городке его Боголюбове на Клязьме. Там великий князь Владимирский имел погреб Медушу, где хранились и вина. Упоминания о нем датируются 30 годами позже, 1174 годом, И также связано это упоминание с событиями смуты и заговора против самого великого князя Андрея Юрьевича. Впрочем, само название погреба «Медуша» много говорит о его основном содержимом.